Михаил Веллер. Все о жизни. Фрагменты книги читает автор. Часть пятая.
Итак, вчера мы говорили о счастье, с которым всегда у нас недостача. И говорили мы о том, что главный парадокс, который не может разрешить человечество в течение всей своей истории, состоит в том, что испытываем-то мы счастье внутри себя и посредством себя, а достичь его всеми силами стараемся снаружи себя, посредством обладания сторонними наружными вещами. Вопрос. Если мудрецы всегда это знали, если любой человек в состоянии это понять, то почему же не построить процесс таким образом, чтобы людей учили быть счастливыми? Довольствуйся тем, что у тебя есть, довольствуйся малым, будь счастлив тем, что уже имеешь. Ну, в общем, мудрецы так и пытались. Почему не получалось? Но ведь люди же разумные, они же понимают, что это правильно. Почему не получалось? Ну, смотрите, ведь есть два пути быть счастливым в любви. Путь первый. Допустим, я люблю его, а он меня никогда не полюбит, потому что он далеко, потому что он скотина, потому что у него другие вкусы, потому что он идиот, потому что я вообще ему не нравлюсь, поэтому я всегда буду несчастным. Или же я потрачу безумные деньги, сделаю 18 пластических операций, заработаю денег любой профессии, вплоть до первой древнейшей, и все-таки покорю его и буду с ним счастлива хотя бы один год или один месяц. Это, так сказать, экстенсивный внешний путь. Путь внутренний. А вот этот мальчик меня любит. Он мне совсем не нравится. Нельзя ли так поработать над моим внутренним миром, чтобы я полюбила его, и тогда все будет хорошо? Вот очень редко люди идут по второму пути. Почему? В чем тут дело? Человек ведь понимает, что, ну, легче вроде бы что-то такое внутри переделать у себя, чем переделать мир. А на самом деле не получается. Еще Сенека во времена императора Нерона сказал: «Там, где ты ничего не можешь, ты ничего не должен и хотеть». Сказать-то он это сказал, и Нерону он повторял это неоднократно. Но Нерон мог все и приказал ему, в конце концов, вскрыть вены. К счастью, это особому не привело. Вот путь внешний – это путь Александра Македонского, который, будучи уже властелином полумира, решил засвидетельствовать почтение Диогеном. Где там Диоген? Садимся верхами, сейчас мы доедем до этой глиняной бочки. А Диоген сидел там и грелся на солнышке. И Александр, все-таки ученик Аристотеля, уважавший философию, спешился и вот так задумчиво посмотрел на Диогена и сказал тоном доброго молодого царя, уважающего старость и философию: «Что я мог бы для тебя сделать?» На что Диоген и сказал: «Вот отойти немного в сторонку, а то ты мне солнце заслоняешь». На что Александр, человек находчивый не только на руку, но и на слух, сказал: «Я бы хотел быть Диогеном, если бы не был Александром». Вот вам два варианта счастья. Каждый был счастлив по-своему. Правда, Александр создал огромную империю. Правда, он и умер очень рано. А вот другой пример. Умирая на острове Святой Елены, не дожив до 52 лет, Наполеон как-то воскликнул, оторвав глаза от мемуаров, которые писал в последние месяцы жизни: «Боже мой, да был ли я счастлив хоть 2 часа за всю свою жизнь?» Этот Наполеон, который был кумиром юношества всей Европы. А у Будды Шакьямуни была совсем другая история. он убедился в тщете и суетности всего мирского. В конце концов, все обратится в прах. Всему в любой миг грозит гибель. И он удалился от мира и отрешился от всего и проповедовал это. И ученики понесли его учение. И все это по-своему абсолютно правильно. Есть только одна заковыка. Если бы все стали истинными буддистами, то мы бы с вами не слушали радио, и не было бы никакого радио, и ничего бы не было, потому что все бы давным-давно в воздержании и благости благополучно умерли. Можно сказать, иначе, в нирване воссоединились бы с высшим существом и так далее, но всякое человечество давно бы кончилось. Оно, знаете ли, не хочет кончаться, и вот этот путь исключительно внутреннего самосовершенствования человечеству не подходит. Вопрос, ну так чего он не подходит-то? Но поскольку мы, человечество, никуда не денемся от инстинкта жизни, то наш инстинкт жизни категорически не велит нам всем таким образом внутренне самосовершенствоваться, чтобы переставать есть, пить, размножаться, а наоборот садиться в позе лотоса под пальму и тихо восходить наверх. Дальше больше нужно сделать то и сделать все, и вот вся наша цивилизация, которая катится неизвестно куда. Вот мы разбираемся, чего же она катится. Смотрите, мы стремимся к счастью. Простому человеческому счастью. Простому-простому. Совсем непростому. Каждое свое. И вот получается такая штука. Вот лыжник. И он хочет счастья. Он хочет получить золотую медаль на соревнованиях. И он прет на подъем. Лицо у него черное, из груди у него стон, а в животе его тошнит, потому что перегрузки велики, потому что молочная кислота в мышцах разлагаться не успевает. И вот он добегает первым и падает с черным лицом, и у него спазмы, его рвет желчью еще 20 минут. Это вот значит получается, что так стремился к счастью, что по дороге прошел через несчастье. Хопа. А остальных... чего рвет желчью, если они не получили золотую медаль. Ну, знаете, гарантий Господь Бог и спортивные судьи заранее не дают, а всем хочется. То есть счастье – это всегда проблематично, но вот несчастье по дороге к нему вам почти гарантировано. Откроет Колумб Америку, не откроет. Строго говоря, он и не знал, что он открыл. Но вот то, что можно было утонуть по дороге, это как дважды два. И матросы мерли, и самого чуть за борт не скинули, и проблем была масса. Вот так у нас обычно и получается. Стремясь к счастью, мы одновременно, невольно, вынужденно, автоматически, как побочный эффект, стремимся к несчастью. И ничего не можем с этим поделать. Внимательно послушайте еще раз. Стремясь к счастью, мы одновременно навлекаем приключения на свою голову. Счастье то ли будет, то ли нет, но несчастье по дороге к нему нам гарантировано. Это уже ближе к истине. Но и это ведь не так. Потому что это было бы слишком просто. Например, человек знает, что жрать много вредно. Но счастье, обжорство сейчас перевешивает несчастье, уродливости фигуры, опасности диабета, склероза и так далее. Или счастье выпить водочки сейчас, но перевешивает несчастье алкоголизма, который будет, а может быть еще не будет. Или счастье совершить подвиг, ну, кажется, сейчас главнее несчастье увечья, а вдруг этого увечья еще не будет. И вообще поставим вопрос, чего в жизни больше, счастье или горе? У нас получается так. Чем крупнее и значительнее цель, тем дольше и труднее к ней путь, тем больше промежуточных гадостей, и тем, значит, больше будет несчастья. А вдобавок давно сформулировали: ничто в жизни не бывает ни так хорошо, ни так плохо, как люди обычно себе представляют. И если мы попробуем наши размышления о счастье подбить под чертой и собрать мысли до кучки, то получится примерно следующее. Люди всегда хотят счастья, а всегда получается черт знает что. Они знают, что счастье – это внутреннее состояние, но работают все-таки над внешними обстоятельствами. Они знают, что несчастье на пути будет больше, чем счастье, и все-таки стремятся к этому. То есть пока у нас получается, человек хочет счастья и в результате навлекает на свою голову больше гадостей, чем счастье. Несчастье как невольное следствие, побочный продукт. Но ведь и это было бы слишком просто, и это не так. Потому что сейчас мы разберемся, что на самом деле человек хочет. Счастье, понимаете, работает надписью на дорожном указателе. Это такая приманка для действия. Это морковка на шесте, за которым бежит осел Хаджина Средида. А человек отличается от осла тем, что если за морковкой толком не побегает, так в ней уж и сладости нету. Для чего человек пускается в безумные предприятия, на которые его никто не толкает и из которых он ничего такого эдакого не извлечет? Все мы прекрасно слышали, есть такая разновидность населения, которую принято было когда-то называть авантюристами. Это позднее авантюристами стали называть людей, которые мошенническим образом присваивали чужие деньги. От этого авантюристы, от слова «аванти» вперед, пионеры, первопроходцы, рисковые люди, которые перли неизвестно куда, потому что им хотелось чего-то. Вот в этом отношении Пржевальский был авантюристом. Он лез в неизведанные места, где мог сложить голову, хотя был обеспеченный человек, имение было, доход был, образование было. Не он один. Когда конкистадоры складывали головы буйные в дебрях Америки, чего им там не хватало? Как правило, это были ребята из приличных кастильских родов. И деньги у них на жизнь были. Не все путешествовали зайцами. Что заставляет людей лезть в горы, срываться в пропасти, да еще петь об этом песни? Что заставляет людей в одиночку переплывать океаны? Что заставляет людей неделями сидеть в пещерах? Что заставляет людей на 100 метров нырять без акваланга? Крыша вообще съехала, что ли? До следующего понедельника. Вот следующий понедельник мы попробуем разобраться. Да что же мы за идиоты?
Михаил Веллер. «Все о жизни». Продолжение следует.